Слава Господу! Мы снова перед Его лицем, снова у нас есть блаженное время, когда мы можем открывать Писание, рассуждать и, конечно же, получать от Господа необходимую пищу, потому что Писание говорит, что Он всякий раз приходит туда, где собираются в Его имя. Он приходит для того, чтобы искать любую возможность благословить каждого из нас. Конечно же, Он смотрит на нас внимательно и оценивает, пытается дать, ну, определение. Во, Эдик, спасибо. Насколько человеку действительно нужно Его благословение, Его милость. И всякий жаждущий получает, ищущий находит. И великая благодарность нашему Богу за все эти Его милости, потому что, несмотря на наши часто, ну, нерадивости, Он приходит и по-прежнему стучит в наши сердца, чтобы мы могли что-то понимать. Я хочу обратить ваше сегодня внимание к таким местам Писания. Давайте прочитаем числа 13 и числа 14. Здесь написано в 13 главе, что Моисей послал в землю обетованную соглядатаев, людей специальных, которые должны были посмотреть эту землю и вернуться назад. Ну, мы знаем, что вообще вся история народа израильского – это и преобраз в наше время. Это, как говорит Писание, это были образы для нас, да? Вот как они были похотливы, так чтобы мы не были похотливы, как они ходили по пустыне, так мы можем ходить по пустыне. Ну и много других разных образов из того, что происходило с народом израильским. Вот здесь история, когда народ израильский получил это обетование, что там есть земля обетованная, в ней течет молоко и мед, вам туда нужно идти. Это для вас благословение от Бога. И они идут по пустыне долгое время и подходят уже совсем близко, посылают туда соглядатаев, они пошли, посмотрели, возвращаются оттуда, да, подтверждают, что там действительно земля, молоко и мед течет. Вот, и принесли такую гроздь винограда, даже трудно представить, если вдвоем несли ее на шесте, представляете, какая это гроздь винограда. И другие плоды принесли, все точно так, как сказал Бог, что там действительно земля обетованная. Но когда они начали рассказывать, какие там люди, Там были особенные люди, там были такие сыны Инаковы, которые были исполинами, великанами. И, значит, все эти соглядатаи, которые ходили туда, они сказали, мы в их глазах были как саранча, и в наших глазах мы были как саранча. Мы никогда не возьмем этот народ, мы никогда не победим, никогда не будет, ну, потому что там высокорослые такие люди, такие все воинственные, они нас просто съедят. И уже читая 14 главу, мы видим, что здесь написано: «И подняло все общество в вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли в пустыне сей? Для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Странные, на первый взгляд, слова говорят эти люди. Ну, тут хоть какая-то перспектива есть, и можно надеяться на Господа. Ну, что в Египте мы погибнем? Что здесь в войне мы погибнем? Что в пустыне, там, скажем, мы от змей погибнем? Ну, лучше же идти в землю обетованную, может быть, там мы, ну, как-то и победим каким-то чудом. Нет, лучше мы погибнем в пустыне, лучше мы погибнем в Египте, но туда мы не пойдем. И все общество начало плакать. И вы знаете, понятное дело, что в этом не только просто человеческая логика, в этом еще и сатана участвует, накачивает их не сердца, бесперспективно, бессмысленно, куда вот сидели там себе в Египте, в этом рабстве, ну подумаешь, не считали нас за людей, ну подумаешь, диктовали нам все свои вот эти условия, ну как-то же жили, и лук, и чеснок был, все было, и буквально все общество плачет и ропщет на Моисея, на Аарона, и Писание говорит, что они говорят, давайте выберем себе вождя и пойдем назад в Египет. Это очень серьезный преобраз того, что Писание называет, вот знаете, всякий, кто берет плуг и озирается назад, он неблагонадежен для Царствия Божьего. И я уверен, что нам надо время от времени, как говорит Писание, вспоминать жену Лотову, потому что это тоже выход из-под власти греха, из-под власти какой-то демонической воли. Лот в своей праведной душе каждый день мучился, видя и слыша дела беззаконные, и, конечно же, надо было оттуда выходить. Но, выходя оттуда, Бог сказал, смотрите, не оборачивайтесь назад. И я уверен, что это не просто какая-то причина, вы там ослепнете от сияния там этого вулкана или еще что-то, это преобраз того, как нужно выходить и поспешно и не оборачиваться туда-назад, где вы были в Египте. Вам нужно двигаться только вперед. И вот она не смогла, эта женщина, не потому не смогла, что это праздное было женское любопытство, потому что там осталась часть ее души. Там остались ее интересы, и поэтому, когда она выходила, наверняка думала, что там дома, что там подружки, а что там собственность какая-то, еще что-то. И, как говорится, волей-неволей она просто оглянулась назад и стала соляным столбом. И Писание говорит, что вспоминайте ее. Конечно же, не как хороший пример для подражания, а наоборот, как пример, который действительно пагубно может отразиться на каждом из нас. Знаете, Египет вот буквально вышел, они вышли из Египта, но вот изнутри этот Египет никак не выходил у евреев, они собирались там у своих костров, Писание говорит, что они плакали, вспоминали, вот там мы ели лук, там мы ели чеснок вдоволь, там мы, то у нас было, то было жуткое рабство, была огромная проблема, но вот там это нас больше устраивало, чем то, что Бог нас выводит. И когда мы читаем вот это место, где они плакали, Бог говорит там Моисею, что сколько я чудес явил им. Ну почему они не доверяют мне? Почему они не делают то, что я им говорю? Я их всех изничтожу, Господь говорил, потому что они не могут войти в эту землю обетованную, потому что они не верят мне, они не следуют моему путям. Как? Они же погибнут от этого всего. И мы знаем, что Господь также когда-то говорил другим городам, Вифсаиде, допустим, Он говорил Сидону, сколько, говорит, чудес, сколько знамений было явлено тебе, и ты так и не покаялся. И также народ израильский, сколько чудес таких невероятных в пустыне, и там воды, море расступилось, и множество других всяких знамений, и все равно люди, несмотря ни на что, как только трудность приходит, они начинают роптать, начинают думать, что Бог где-то запоздал, Бог где-то спит. И мне вот ярко, допустим, показательна ситуация, когда плывут они ночью на лодке, и вдруг ни с того ни с чего, значит, огромная буря, страшная буря поднялась на море, и все, они погибают. Я почему-то не думаю, что Христос спал там где-то на корме, потому что, ну, когда буря, то ты меня извини, эту лодку кидает, как щепку там по этим волнам, и вверх, и вниз, и в стороны. Вряд ли там можно было уснуть. Просто Господь, конечно же, рождал путь, истину свою рождал вот в этих вот всех буквальных ситуациях. Он показывал всему человечеству и нам с вами, что конкретно происходит в жизни людей. И вот они будят его и говорит: «Учитель, неужели тебе нет нужды? Ты же видишь, что мы погибаем». И это очень часто, может быть, не задают Господу, но так считают. Почему Господь не вступается? Почему то или другое происходит? Почему, ну, надо как бы до последнего момента терпеть, ждать и верить, что все будет хорошо? А Господь именно этого хочет. Он, когда поднимается, запретил этому морю, Он говорил: «Мало веры, чего вот вы устрашаетесь, чего вы боитесь, веры у вас нету на то, что я с вами, я веду вас, вы в моей руке». Вы знаете, в моей жизни тоже очень много было, ну, таких разочарований, много сомнений приходили, разные такие обстоятельства давили, но у меня какой-то милостью Божьей есть хорошее правило. Всегда, когда мне тяжело, всегда, когда я не вижу света впереди, я перебираю все то, во что я верю. Я занимаюсь этим очень тщательно. Поверьте, вот попробуйте, это будет давать вам покой, твердость и уверенность. Самое главное, чтобы все было правильно вот здесь. Чтобы вот так вот смотришь сюда и в Писание, сюда и в Писание. И постоянно занимаешься, как написано здесь, как должно быть, какие цели Богу нравятся, в чем Он не может отказать, как нужно там исповедовать те или иные вещи, о чем нужно молиться, как себя посвящать, да многие-многие другие вопросы. Когда все это перепроверяешь внутри себя, то обязательно Бог стучится, если где-то что-то неправильно, ты ради славы человеческой, ради власти, ради денег, там еще ради чего-то ты делаешь пред лицем Господа. Это обнаружится, если ты туда и сюда и постоянно этим занимаешься. И когда ты приходишь к мысли, что в этом Бог не может отказать, это как раз то, о чем говорит Слово Божие. Это Бог ищет себе таких людей, каким я хочу стать. Бог, все семь пламенных очей Господа, они направлены на всю землю. И Писание говорит, Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу должен поклоняться в Духе истине, ибо таких поклонников Бог ищет себе. Бог ищет себе таких поклонников, а я хочу истину иметь, я хочу быть в духе, я хочу поклоняться поклонением, которое неизменно Богу будет нравиться. Я прошу Тебя, Господь, дай мне достаточно мудрости. Ты сказал, что всякому человеку, у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога, немало не сомневаясь. Я не прошу у Тебя мудрости, как делать бизнес. Я не прошу у Тебя мудрости, как там мне вести себя, чтобы мне все уважали люди вокруг меня. Я прошу у Тебя способности поклониться Тебе, как должно. Я прошу у Тебя откровения видеть и понимать, что сердцу Твоему приятно. Что Ты хотел бы видеть и слышать от меня. На эти позиции веры я стою и чувствую твердость по своими ногами. И пусть еще десятилетие пройдет в состоянии, когда Бог будет молчать. Я буду стоять, я буду знать, что это есть истина. И все остальное, что вокруг меня, оно мало меня будет волновать. Я хочу, мне дана одна всего жизнь, и я хочу результативно, по крайней мере, хоть закончить ее. Я уже на сегодняшний день знаю, как быстро она летит, как быстро она просто тебя обманывает. Вроде вчера еще все было совсем по-другому, а сегодня тебе уже пора готовиться, как говорится, смертные денежки собирать и все такое. Это очень важные моменты в наших судьбах. Поэтому я много времени потерял в своей жизни на обыкновенные религиозные вещи. Ну ладно бы, если на религиозные. Я много сделал вопреки воле Господней. Я много сделал в угоду совсем не той личности, которой нужно делать, отдавать свои силы и время. И это очень обидно и очень жалко, что не было достаточно мудрости. Ты идешь за другими людьми, ты идешь за большинством, ты просто лишен способности думать, анализировать, взвешивать и выбирать правильные решения. И делать ставку своей жизни на то, что действительно ни воры не подкопают, ни какая-то ржавчина не разъест, потому что это есть истина евангельская. И, конечно же, я с этим пристаю и к вам, ко всем. Нам нужно знать истину, нам нужно бить туда, где действительно будет результат. Я могу сказать, что это было видение, хотя я вообще картинки не видел, но я видел это, не видел в разуме, просто в своем видел однажды, как человек стучится в нарисованную дверь, и как стоит возле него лукавый и цитирует ему Писание и кричит ему в уши, стучи сильней, ты мало стучишь, ты недостаточно просишь, еще больше проси, и сатана всячески настраивает его. Бог тебе ответит, и он цитирует ему Писание, а он стучит в нарисованные двери. Там никогда Бог не откроет. И это ужасно. Я хочу вам сказать, я тогда почувствовал, что дьявол и бесы, вот они как вампиры, вот когда вот таким образом обманывают, и, если человек безразличный, да, дьявол ему там шепчет, да, иди, живи как хочешь, все это пустая трата времени искать, да. А если человек все-таки задумывается, если человек ищет, если человек не просто так, он идет к Богу и находит дьявол лукавый план и особое удовольствие испытывает, когда издевается таким образом над человеком, цитирует ему Писание, толкает его там ревновать и все такое, на самом деле это совсем не евангельский путь. Если у кого не достает мудрости, Писание говорит абсолютно ко всем людям, кто бы ты ни был, может быть, ты самый последний грешник, Писание говорит, проси, Бог даст тебе без упрека, Он не скажет тебе, что тебе не положено, ты не получишь. Бог очень заинтересован, чтобы была мудрость, чтобы было правильное видение наших глаз, чтобы мы не обольщались пустотой, не гонялись за ветром, не тратили свою жизнь на какие-то вещественные начала, которые не приносят никакого серьезного результата. Как народ израильский вот ходит вокруг пустыни, и ничего невозможно никак повлиять, потому что по большому счету не верят ему. И нам кажется иногда, что чудеса что-то сдвинут с мертвой точки. Ничего они не сдвигают. Бог очень сильно заинтересован, как можно меньше давать чудес нам. Почему? Потому что за каждое чудо непринятое придется отвечать. За все, что ты получил, и оно не сработало в тебе, тебе придется давать отчет. Господь об этом многократно говорил, и говорил очень тяжелые слова, потому что вы видели это все, и вы продолжаете не верить. Поэтому, конечно же, не чудесами мы двигаемся, мы двигаемся тем, что мы вникаем в закон совершенный и в Писание, вникаем туда и сюда и находим все-таки вот эту драгоценную жемчужину, ради которой можно продать все остальное. Вы знаете, если я разговариваю с кем-то, со своих знакомых людей, допустим, с Кишинева, где я там жил, старые всякие знакомые, созваниваемся, иногда списываемся, и они, некоторые знают о том, что я исповедую, они все практически говорят, ты правильно говоришь, но это для отдельных, для избранных. В основном люди просто живут, они мелкими радостями, вот детки у нас, там здоровье, еще что-то, и Бог нас ведет, Бог обещает нам Царствие Божие, ну что нам еще надо? И посмотришь, в основном вот так и говорят, что это слишком сложно. Ты такую вот планку высокую ставишь, это все надо бросить, это же ничем, что ли, не заниматься и все. И я всегда говорю людям, что наш Бог только в детстве предлагает нам пользоваться законом, чтобы мы себе запрещали что-то и не делали каких-то вещей, пока мы не понимаем ничего. настоящая, нормальная христианская жизнь – это, как говорит Писание, когда ты познаешь лучшее, тогда ты оставляешь старое. По-другому ты его не оставишь. Если ты пил все время, я вот смотрел в Африке, какую воду они там таскают себе, там в больших этих галлонах, она полностью с глиной такая же, желтая вся вода, и они ее пьют. И, конечно же, если ты пьешь эту воду, и потом у тебя пробился источник, и ты начинаешь пить чистую родниковую воду, неужели ты скажешь, вот мне надо бы вернуться туда назад, в мое детство, там была такая вкусная вода, там было так прекрасно, так она утоляла жажду. Никто так не скажет. Узнав лучшее, попробовав лучшее, ты бросаешь старое. Это суть Евангелия, это суть Нового Завета. Но, к сожалению, человеку не нужно много мудрости, чтобы увидеть то, что лучше. Он себе спокойно живет на том, что у него есть, было вчера, и ничего не меняется в его жизни, и он счастлив этому. Поэтому, конечно, благослови нас, Господь, познавая лучшее, оставлять заднее, простираться вперед и не оглядываться назад. Воистину, вот когда-то ученики сказали, нам некуда идти, у тебя глаголы вечной жизни. Знаете, почему они это говорили? В частности, Петр говорил, потому что вкусил небесного глагола, попробовал вот это глаголы вечной жизни, слова какие-то, которые, ну, действительно вечные ценности открывают внутри. И поэтому он сказал, мне некуда идти, куда мне идти, сзади сожжены все мосты, оглядываться туда назад или, допустим, впереди. Ну, дьявол ставит этих сыновей инаковых, великорослых, которые, как говорится, пугают тебя и говорят, ты туда никогда не дойдешь, тебя просто размолотят эти вот великаны. И начинается вот эта тенденция, пойдем назад в Египет. Я разговаривал вот с некоторыми людьми, которые были в нашей церкви, они даже исповедовали, ну, реальную свободу, реальный выход из-под власти демонического воздействия, и они верили в это. И я спрашиваю их, допустим, вот что ты на сегодняшний день исповедуешь? Он исповедует то же, что исповедуют и все остальные. Ну, будем стараться, будем надеяться, будем делать добрые дела, будем там еще что-то, ну, как говорится, все, что можем, но так, чтобы к какому-то совершенству прийти, человек просто перестает в это верить. То есть лучше назад вернуться в Египет, жить спокойно, чем вот эта вся паника, кто его знает, куда мы идем, кто его знает, куда мы придем. И сатана все силы бросает, что прямо все общество начинает плакать. Такие несчастные, такие они счастливые были в Египте, так они много там имели, так они там шиковали и ликовали, да, или в пустыне умереть там от змей, от всяких болезней. Нет, вот плачут, ропщут. И, к сожалению, увы, так и легли в пустыне, не достигши этого великого блаженства земли, где течет молоко и мед. Знаете, я думаю, у меня нет нужды вас убеждать в этом. Я просто хотел бы обратить ваше внимание еще вот на какой момент. Давайте прочитаем Давайте прочитаем про Иисуса Навина. Второзаконие, 31 главу. Смотрите, 7 стих здесь написано. «И призвал Моисей Иисуса, и перед очами всех израильтян сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему». И следующая глава. Ну, я вряд ли, наверное, найду, но я своими словами скажу. Господь обратился к Иисусу Навину, и Он сказал ему вот эти слова: «Будь тверд и мужествен», 4 раза за одно обращение. Если кто может найти, найдите это, пожалуйста, место, потому что где-то оно у меня выпало. 4 раза Господь сказал ему: «Будь тверд и мужествен», и повторял это чуть ли не через каждое слово. Иисус Навин был действительно мужествен. Даже вот возьмите, когда он ходил смотреть землю обетованную, он и Халев вдвоем только они сказали: «Да мы пойдем, да мы победим этих всех народностей, да мы выгоним их из этой земли». 31? Во, Иисус Навин 1.6, да, вот это лучше. Вот смотрите, что здесь говорит книга Иисуса Навина 1.6 стиха. Это Бог ему говорит: «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все в ней написано, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь». И еще ниже есть еще один раз, Господь ему об этом говорит. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что это очень важно. И даже такому человеку, как Иисус Навин, который был, ну, настоящий герой веры, и ему Бог говорит, что для того, чтобы тебе заниматься этой работой, выводить народ израильский, заводить его в землю обетованную, тебе нужно иметь твердость и мужество, уверенность в своем решении и стоять на этом твердо. И эти слова не просто обращение к Иисусу Навину, это обращение к нам. Если мы хотим быть задействованы Господом, если мы хотим участвовать в таком же служении, в котором находился Иисус Навин, потому что мы, новозаветные христиане, призваны не только сами выходить в Царствие Божие, но и открывать, показывать дорогу другим людям в Царство Христа, где Господь царствует, где и ты будешь царствовать над всяким злом и грехом, где все преданное власти тьмы будет под твоими ногами. И это, эти проповеди нуждаются в очень серьезной твердости и очень серьезной мужественности такой, скажем, когда мужественный действительно переносит все эти трудности и стоит твердо, потому что он знает, во что он уверовал. Знаете, современные христиане, вот особенно сегодня, в последние эти дни, насколько открывается паника внутри людей, которые должны бы доверять Богу, насколько они страдают от того, что ждет их впереди, там, в связи с этой эпидемией, в связи с другими надвигающимися проблемами, человек находится в постоянных страхах, у него нет покоя. И Бог говорит, что вот как раз боязливых перечисляет, говорит, боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, участь в озере огненном. Знаете, что должно случиться в жизни верующего человека? Он должен стать совершенно спокоен. Даже он что-то смертоносное выпьет, ничего ему не повредит. Не об этом нужно заботиться о том, чтобы твой вектор, твой путь был правильным, чтобы то, что ты делаешь, нравилось Господу, чтобы ты это перепроверял, пересматривал и утверждался с каждым разом, что да, это правильное исповедание, независимо от моих дел, Бог меня не оставит, Бог будет вести меня дальше и дальше, потому что он видит мое желание выполнить его волю. И самое основное, что я должен сегодня сказать, во что должен верить верующий человек, он должен знать, что если ты посвятил, искренне посвятил свою жизнь Богу, ты должен понимать, что все, что не происходит вокруг тебя, внутри тебя, все в конечном счете будет содействовать ко благу. Эта вера должна увеличиваться, умножаться, чтобы была твердость духа, чтобы была уверенность и спокойствие двигаться дальше тем путем, которым Бог тебя ведет. Ты же в его руки отдавал не раз, ты же множество раз говорил, я хочу, чтобы ты меня вел, я хочу смириться под твою крепкую руку, веди меня, делай в моей жизни все, что тебе нужно, я доверяю тебе, я отдаю тебе это право, и я совершенно успокаиваюсь на том, что ты все знаешь, все видишь, ты никогда не опоздаешь. Почему? Потому что мы не замечаем этот грех. Нам не кажется он большим грехом. Но поверьте, он идет один из первых. Боязливые и неверные. Почему человек боязливый? Потому что, во-первых, он знает, что он, не то, что что-то неправильно делает. Он знает, что он не туда идет, куда нужно идти. Раз. Во-вторых, он понимает, что Бог может не ответить ему. Бог может, как вот на корме, знаете, спит. И неужели тебе нужды нету, я погибаю, а ты не видишь ничего. Бог очень часто испытывает, особенно своих помазанных. Я постоянно обращаюсь к этой истории, когда Бог испытывал царя Саула. Он сказал ему слова: «Ныне бы я утвердил царствие твое». Вот так и нас он ведет к царству точно. «Ныне бы я утвердил твое царствие». Ничего себе! Сначала сказал: не начинай никаких военных баталий с филистимлянами, пока не придет Самуил, который принесет жертву, а тогда начинай войну. Оружия практически никакого нету, все мечи позабрали филистимляне, даже точила у них не было, чтобы точить там что-то. И сиди, жди. Филистимляне поняли, что они сбунтовались, окружили их всех, наступают, приближаются, а эти ничего, стоят, ждут. И видно же очень хорошо, что Саул мечется, он же не хочет нарушить волю Божию, он мечется туда-сюда, что делать, и люди к нему приступают, и что ж ты, Саул, что-то же надо делать, Самуил, кто его знает, где он? Я чувствую эту панику этого царя, и все эти проблемы действительно очень серьезно смотрятся. Но Бог испытывает. Если бы на его месте стоял Давид, он бы сказал бы: «Я стою на слове Господа и буду стоять». Потому что Бог сказал о Давиде ясно и понятно: «Он выполнит все мои желания. Он сделает все точно так, как я ему скажу. Хоть весь мир будет переворачиваться, а он будет делать то, что я ему скажу, потому что он доверяет мне, он верит в то, что я никогда не опоздаю». Знаете, и Саул только принес жертву, только как бы Бог того только и дожидался, да, и приходит Самуил и говорит: «Что ж ты натворил? Неужели ты не понимаешь, что послушание гласу Господа, но то в другой ситуации, но тем не менее...» Бог тогда и сказал вот эти слова, что «ныне бы я утвердил твое царство, а так как оно у тебя заберется и отдастся лучшему тебя». Вот когда мы хотим быть царями и священниками, когда мы хотим иметь помазание вот это царственного священства, мы должны знать, что мы не обойдем этой ситуации, когда Бог будет делать нам подобные испытания. И вот если есть у тебя вера твердая, если ты мудрый человек, и ты постоянно в себя и в Писание, в себя и в Писание, молитву свою оттачиваешь, что мне нужно говорить Богу в первую очередь? Какие мне слова ему говорить, как мне даже благодарность свою строить Богу, все остальные вещи, все продумываешь, не смотришь на то, как молились твои отцы или там какие-то, ну, светила бывшие христианские, а ищешь то, что действительно сам почувствуешь, что это приятно Богу. Я много раз говорил, что Бог меня благословлял очень сильно, даже вот с финансовой стороны. Я получил там 20 тысяч кредиту, построил дом, и машину купил, и все, в дом купили мы. И еще одного пеймента мы не делали. Не относил я на работу. Деньги эти поменялись, и все, за один месяц я заработал, принес, отдал эту всю сумму, у меня все, вот просто так вот оно вышло, как, знаете, как в сказке, как говорится, само по себе все вышло. Когда я не сказал ни одного слова благодарности Богу, надо мной люди смеются, они говорят, что неправда, надо Бога благодарить и все такое. И я чувствовал внутри себя, как это приятно Богу, что это, ну, как бы оно не принадлежит моему сердцу, потому что Бог-то видит, как и за что ты благодаришь Его, за что ты слезно благодаришь, а за что ты даже не вспомнишь никогда. И не подумаешь даже никогда, что вот, что, за что нужно благодарить, а это все сгорит завтра, послезавтра. Вот. И другие моменты моей жизни, когда я чувствую, что Богу это приятно, но это моя собственная практика, она должна быть и у тебя. Практика, когда ты видишь, что, ну, действительно Дух Божий тебе дает ну, такое утешение и вразумление, что принята твоя молитва. Это благоухание приятное Богу, что ценности у тебя правильные, что движешься ты в правильную сторону, что любишь ты Господа, а не то, что Господь тебе дает. И, ну, и многие другие вещи. Я не хочу хвастаться собой, у меня, может быть, больше всего неправильного, чем у вас, но я просто рассказываю свой опыт, надеюсь, что вы в своей молитве или в своих каких-то исканиях христианских вы найдете зерно, найдете самую главную ценность, которая будет приятна Господу, и тогда утвердится ваше основание, вы сами станете твердыми и непоколебимыми. Потому что Давид говорил о Божьем Слове, он говорил, что «я радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Вы думаете, что он просто громкие слова говорил, как мы часто говорим, лишь бы что-то, ну, говорить, всякое лукавство Богу? «Слава Тебе, Господь, за Слово Твое! А что ты слышал из того слова? Ничего не слышал. Славит Бога за то, что он проспал все собрание». Ну и многое что другое. Давид, когда говорил эти слова, они действительно проходили через его сердце. Он видел ценность божественных истин. Он мог отличить, ну, вещи первостепенные, главные, и то, что следствие. Вот мне много раз Господь стучался в сердце с тем, что есть то, что следствие. Вот, если будут главные какие-то, допустим, вещи, скажем, допустим, если осенью дерево обрезать зимой, хорошо обрезать, чтобы не было на нем никаких лишних веток, то весной, летом, осенью можно ожидать много хороших плодов, больших плодов, да? Потому что, ну, не тратятся соки на все ветки, пока напитают, потом уже дикие ягоды получаются. Вот. Можно пропустить, допустим, осень и не обрезаться, не дать Богу обрезать все лишнее, да? И потом, когда пришла весна, тужиться и рваться, что «Господь, помоги принести достойный плод тебе». А как? Как ты его принесешь? Есть процессы, есть времена и сроки. И в свое время ты должен увидеть и понять, что Бог на сегодняшний день хочет от тебя. Да, неприятно. Да, мало того, что зима полная, как бы обездвиживание всей жизни внутри, а еще и начинает тебе отпиливать все лишнее. Это же все болезненный процесс, хотя он и замороженный, но он все равно неприятный процесс. Но однако Бог говорит, это время терпеть, это время ждать, это время идти, это время продолжать исповедовать, утверждаться в этом. Да, будет весна очень скоро. Да, это все нужное обрезание. Я очень хочу, чтобы ты, Господь, научил меня кротости и смирению, чтобы действительно я был похож на тебя, тогда я смогу выполнить твою волю. Ну что ж, я знаю, что я не могу стать кротким и смиренным просто так. Нужен процесс, нужен крест, нужны обстоятельства, нужно обрезание, нужно много, может быть, лишений, пустыни. Но я верю, что это ты меня ведешь, потому что я знаю, что по-другому я не смогу принести хорошие, полноценные плоды. У меня просто не получится весной ничего, и летом, и осенью тем более. И поэтому человек тверд в своих путях. Я вам должен сказать, хотите верьте, хотите нет, но ситуация в мире действительно будет осложняться во много раз больше, чем мы переживаем то, что мы видим с этой, допустим, сегодняшней пандемии этой. Мир будет ужасаться, и ситуация будет поворачиваться так, что вся земля будет в страхе. И вот здесь будет видно, кто верит Богу и кто служит Богу. Здесь сразу будет видно, кто в покое, кто совершенно безразличен ко всему тому, что происходит вокруг. Моя жизнь в руках Господа. Я управляюсь Его волей, потому что я отдал Ему право на свою судьбу. Я каждый день исповедую: Господь, мне нужно Царствие Твое, мне нужна слава Твоему Царствию на земле. Я хочу видеть Тебя превознесенным, а себя я хочу видеть служащим, как служат рабы Господину Своему. Сделай из меня, Господь, Твоего человека, и все. И человек все остальные вопросы отпускает, потому что он знает, что не отдел его Бог имеет с ним дело. Вообще, знаете, конечно же, я уже быстро закончу, понимаю, что я много говорю. Мы, особенно славяне, на нас сильное влияние имеет православие. Где-то в корнях оно сидит, в наших мозгах. И вот это единственное исповедание, которое у них осталось: «Господи, помилуй меня, окаянного грешника». И вся молитва: «Господи, помилуй», на все распевы: «Господи, помилуй, и помилуй, и помилуй», и больше ничего. И как бы это единственное, что нас спасет. И это такое, знаете, самобичевание и такая вот унылость всего этого, комплексы такие появляются, что да, я такой несчастный, я такой конченый, и Бог вот будет чуть ли не шилом меня ловить и колоть меня всякий раз. Ах ты, а ну иди сюда, сейчас я тебе покажу за твои дела, которые ты делаешь. Мы должны очень четко понимать, мы не выбирали этого, мы родились грешниками. Все мы родились грешниками окаянными. Мы себя просто не знаем. Бог нас знает, Бог нас возьмет вот в свой свет, да? И Он просветит, допустим, тебя и меня и скажет: окей, что этот человек будет делать вот в такой ситуации? Он видит и продаст и мать родную, все на свете продаст. Вот, и убьет, и изнасилует, и начнет не просто развратничать, а дойдет до самых глубин, потому что это все присутствует в человеческой сути, ненасытимый эгоизм. Что-то одно надоедает, он переходит к новым формам, вот так все оно там перетекает внутри, в сердце человека. И крайне испорчены абсолютно все люди. Не на этом фокус делать нужно, хотя, конечно же, пока мы не имеем свободы, нам нужен закон и строгие правила держаться, хотя мы знаем, что все равно это, как говорится, Филькина грамота. И если где-то ты удержался, где-то ты точно не удержался. Смотрите, как говорит Писание. Писание говорит: если ты исполнишь весь закон, а нарушишь одну заповедь, ты становишься преступником всего закона. Как будто ты все заповеди нарушил. Ты одну заповедь нарушил, весь закон ты исполнял, а Бог говорит: ты становишься виновником всего закона. То есть мы можем хвалиться, что я не такой, как тот мытарь, потому что я не сделал того и того. Да даже если ты одно сделал, ты точно такой, как этот мытарь. И много чего в то, что связано с грехом. Поэтому фокус у нас должен быть действительно на настоящее перерождение, настоящая смерть человеческому нашему «я» и настоящий выход на совсем другую жизнь. Нет смысла облагораживать человеческое естество. Оно неисправимо, оно давно уже проклято со времен Адама и на протяжении всех этих тысяч лет оно настолько извратилось и искривилось, что не подлежит никакому даже малейшему восстановлению. Вот это примите просто как основание веры, и когда сатана будет давить, а ты такой-сякой, и Бог тебя не простит, и Бог тебя будет там колоть тебя этим шилом в пятую точку, потому что ты такой негодяй и все такое. Это неправда. Милость его обновляется каждое утро, лишь бы она тебе была нужна. Конечно же, ты, если ты злоупотребляешь и лукавый человек, и пользуешься милостью Божией, думаешь, он тебя будет миловать, когда ты творишь всякие дела. Да, Бог будет тебя наказывать, но если ты, оставляя заднее, каждый раз простираешься вперед, Бог будет очень легко и просто вымывать тебе все в твоей жизни, потому что Он дожидается, когда все твое остановится, и Его жизнь откроется в твоей смертной плоти. Вот. Поэтому делай твердым свое основание. Не давай дьяволу ни с какой стороны тебя атаковать и заставлять тебя бояться вот этого будущего, как боялись израильтяне, когда им нужно было идти в землю обетованную. Иди вперед, несмотря ни на что. Причем, знаешь, чем больше тебе прощено, тем больше ты любишь. Это тоже очень сильно важный фактор нашей христианской жизни. Некоторые вещи сатана обманывает нас для того, чтобы мы не шли просто вперед. И вот, знаете, вот когда раздается вот это соглядатай, и вот эти злые придут и скажут: «О, нет, туда не дойдешь, все, ничего у тебя не получится, посмотри, кто ты такой, у тебя нет никаких сил, да, против этого всего, да кто ты?» И человек начинает плакать, начинает в Египет проситься назад и все такое. А Господь зовет нас вперед. Он говорит: взялся, не оглядывайся назад, вперед в Царствие Божие, для славы Божьего имени, для торжества Духа, для твоей собственной свободы и для свободы многих людей, которые встретятся на твоем пути. Бог сказал, что из твоего чрева потекут реки живой воды. Значит, они потекут. Они не только для тебя, у тебя полно этой жизни внутри. У тебя, из тебя, вне тебя текут эти реки для того, чтобы другие люди могли насытиться этой жизнью, которая есть внутри тебя. Вот что нам нужно, вот куда нам нужно идти, вот куда призывает нас Господь. И Он говорит: кто жаждет, иди ко мне, я не перебираю вас на знатных и незнатных, на достойных и недостойных. Любой единственный показатель, который сработает в твоей жизни, если ты этого жаждешь, если ты действительно чувствуешь, что это самое прекрасное, иметь много для того, чтобы раздавать. Раздавать не капельки, а раздавать реки живой воды, которые могут спасать и тысячи, и миллионы, десятки тысяч людей вокруг тебя. Поэтому благослови тебя, Господь, на дерзновение, на простую детскую веру, на смирение, на кротость, на вот эти чувства: Господь, открой мне центральные проблемы и центральные цели, которые я должен видеть, чтобы мне по минимальному отрезку времени восхитить Твои благословения, и чтобы Царство Твое открылось во мне. Пусть трепещет зло, пусть разрешается все то, что дьявол утверждает в жизни нашей и в жизни многих других людей вокруг нас. Вот истинное счастье и благословение для любого человека. Все остальное глупое блуждание в религиозных всяких формах, которые ничего не дают для нормальных отношений с Богом. Будьте благословенны. молиться хочется вместе с вами, благословлять вас и имя Господне призывать на каждого из вас, чтобы вы не унывали, чтобы вы не боялись, не бойтесь ничего. Идите смело, даже все ваши ошибки, все ваши недостатки Бог будет поворачивать на пользу вас. Вам все будет содействовать ко благу, потому что Бог очень сильно любит тех людей, которые посвящают Ему жизнь. И все будет двигаться так, как Бог наметил. Никто не сможет сбить вас с этого пути. Будьте благословенны и прошу вас подниматься для молитвы, чтобы мы еще раз помолились сегодня. Господь благословенный вовеки. Господь милосердный и властный, благословенно вовек Твое имя. Склоняю свою голову перед Твоим божеством. Ты Господь и Ты Бог. Ты Господин и Хозяин, и Ты такой Хозяин и такой Господин, которому уже нечего добавить, от которого нечего отнять, потому что Ты вся полнота божественная, Ты полностью сосредоточение всего самого могущественного, самого мудрого, самого прекрасного и совершенного существа, Владыка наш, Бог наш. Благослови нас доверять Тебе, благослови нас посвящать Тебе и отдавать Тебе не на словах, а на деле жизнь свою, посвящая Тебе все в нашей жизни. Пусть святится имя Твое, пусть придет Царствие Твое, пусть будет на все Твоя божественная воля, Царь царей, чтобы Ты славился, чтобы Ты величался. Пусть никакие трудности, никакие картинки не смущают нас, тогда, когда мы, проверяя и перепроверяя свое шествие в Царствие Твое, находим, что мы в руке Твоей, мы под властью Твоей, и Ты заботишься о нас. Господь, что бы ни говорили о нас люди, как бы ни выглядела наша ситуация, мы благодарны Тебе, потому что верим, что Ты с нами, что Ты по-прежнему ведешь нас, и все добрые чувства и добрые желания наши Ты никогда не забудешь, Ты никогда не оставишь их без своего божественного внимания. Благодарим Тебя, Господь, верим Тебе, уповаем на Тебя и ожидаем от Тебя блаженных времен, когда можно будет действительно царствовать, возвеличивая Твое имя на этой земле. Слава Тебе, Царь, Царя, Великий Бог. Аминь.